Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Ну и мы говорим о том, какие последствия вызвало применение химического оружия режима Асада. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по авиабазе сирийских ВВС, откуда взлетали самолеты, бомбившие Идлиб, боеприпасами с отравляющим веществом. Владимир Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушении норм международного права, причем под надуманным предлогом. Попробуем разобраться, будет ли Владимир Путин и далее поддерживать режим Асада, и как решение Дональда Трампа повлияет на внутриполитическую обстановку в России. У нас в студии политик Дмитрий Гудков, с нами на связи востоковед Александр Шумилин, медиа-аналитик Василий Гатов, он находится в Соединенных Штатах Америки. С нами, видимо, поговорят журналист Михаил Таратута и политолог Сергей Марков. Ну что ж, Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще недавно Госдума, где вы работали, аплодировала победе Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, а глава Russia Today Маргарита Симонян обещала ездить по Москве с флагом Соединенных Штатов Америки, опять же, в честь этой победы.
А мы это с вами как раз в этой студии обсуждали. Я говорю, что недолго будут радоваться.
Так вот, смотрите, тут получается, Дональд Трамп нанес ракетный удар по российским политикам, которые так радовались по команде из Кремля избранию Трампа президентом Соединенных Штатов. Что же случилось, вот на ваш взгляд?
Ну, во-первых, политические институты в Соединенных Штатах Америки оказались сильнее, это первое. Второе, мы все увидели, а вернее, я-то и так понимал, и многие понимали, аналитики, но вот теперь и депутаты Государственной Думы, к удивлению, обнаружили, что это решительный человек, который, во-первых, за словом в карман не полезет, а во-вторых, будет принимать решения, в том числе и эмоционально. Потому что, я думаю, те люди, которые посмотрели кадры химического отравления детей, ну, потом, наверное, ночью не спали. Мне было тяжело заснуть, конечно, после этих кадров. Поэтому вот первое, Трамп не наш, вывод, который мы делаем. Второе, политические институты оказались в Америке сильнее. Третье, Америка возвращается в качестве геополитического игрока на Ближний Восток. И совершенно очевидно, что претендует на первую скрипку. Вот. Второе, и последнее, что здесь важно, вокруг Трампа сформировался, скажем так, круг советников, которые влияют на внешнюю политику. И, к сожалению, эти советники, они не питает никаких иллюзий по отношению к режиму Путина и симпатии к сегодняшнему руководству России. Ну вот да. Что мы получили.
В общем, такая картина интересная. Давайте мы к Василию Гатову обратимся в Соединенные Штаты Америки. Доброе ваше утро. И я хотел вас спросить, прежде всего, вот как объясняют такое, в общем, явное изменение по позиции Дональда Трампа американские комментаторы?
Добрый вечер. На самом деле, поскольку события в Сирии вчерашние стали происходить прямо в середине главных новостных программ американского телевидения, то было интересно смотреть одновременно, например, за консервативным и поддерживающим Трампа Fox, либеральным и находящимся в конфликте с Трампом CNN и, условно говоря, такими нейтралистскими CBS. В целом, я думаю, что реакции две. Большая часть американцев одобрила решение Трампа. Они точно так же эмоционально, как и он, восприняли эти чудовищные кадры с детьми, отравленными зарином. И, в общем, поддержали решение президента. Критика, как это ни странно, прозвучала справа и слева от таких твердолобых трампистов, с одной стороны, которые считали, что это ловушка, которую Асад ставит Трампу и как бы провоцирует его на действия, которые он не должен был бы совершать. И, соответственно, слева, со стороны таких твердолобых либералов, прогрессистов, пришла критика о том, что ага, вот опять нас будут считать страшным жандармом, который без всяких спросов, без ООН выпускает ракеты в адрес того, кто ему не нравится. Так что я бы так сказал, что 80% одобрения решения Трампа и примерно по 10% с крайнего правого и крайнего левого фланга критики.
Василий, скажите, а связывают ли вот это решение Дональда Трампа с тем, что стала меняться его команда?
Это довольно просто ответить. Если посмотреть на количество генералов, которые занимают те или иные официальные должности вокруг Трампа, то, пожалуй, только в администрации Никсона было больше военных. Как говорил Никсон, просыпаюсь, и вокруг меня одни звезды. Да, Трамп оказалось трудно наполнять некоторые посты гражданскими. Он стал полагаться на военных, которые, как правило, занимают довольно нейтральные политические позиции. Им важнее как бы общее состояние государства. Эти военные все без исключения имеют опыт Ирака, Афганистана. Понятно, что они хорошо представляют себе, в каком направлении развивается ситуация в Сирии. Не обязательно даже в деталях, в смысле не то, что они там воевали или хотели воевать. Но по опыту Ирака и Афганистана они знают, как сложно иметь дело с этими территориями, этими режимами. И, соответственно, я думаю, что количество генералов очень четко сказалось на том, какое решение принял Трамп.
И еще один вопрос. Вспоминают ли Россию, вспоминают ли Владимира Путина как патрона режима Асада?
Я бы не сказал, что много, потому что какие-то отсылки к тому, что Россия патронирует Асада или что Россия ответственна за поведение Асада в такой ситуации, безусловно, делаются, но никакого особенного ударения на то, что это был удар там, по Путину или это был удар по позициям России на Ближнем Востоке, не говорится. Аналитики, я могу добавить, что аналитики отмечают, что что-то странное произошло в отношении российских систем противовоздушной обороны, которые есть как сирийские, так и собственные российские, поставленные там некоторое время назад, самые современные, и они никаким образом не смогли предотвратить или не хотели предотвращать эту атаку.
Дмитрий Гудков в студии. Вопрос. Дмитрий, был ли это удар по Владимиру Путину, по его репутации? Потому что если посмотреть на реакцию в свободном секторе российских СМИ и в интернете, в Фейсбуке, в других сетях, ну, в общем, видно, что репутация даже в глазах твердокаменных путинистов, на мой взгляд, я вот оцениваю то, что я читал, как-то так она заколебалась.
Ну, безусловно, только с точки зрения россиян, российской элиты политической и так далее. Потому что в Соединенных Штатах Америки, конечно, я уверен, что обсуждается в других абсолютно ракурсах. Но, конечно же, это наше геополитическое, ну не наше, Владимира Путина, геополитическое поражение. Совершенно очевидно, что власть российская находится в замешательстве. Я вот с Василием абсолютно согласен. Очень странная история с тем, почему наша система ПВО не отреагировала никак. И я не исключаю еще и такую версию, что просто испугались в последний момент принимать такое политическое решение. Потому что это бы уже означало...
В смысле, сбивать какие-то ракеты?
Да? Не исключено, что отказались сбивать. Потому что вот эти все сегодня насмешки в социальных сетях, что вот... Не смешите наши томагавки и прочее, что не сработали там наши ПВО, S-400, что да. Они там резиновые были, и они настоящие. Я не очень, честно говоря, в это верю. Скорее всего, во-первых, предупредили за несколько часов по военной линии, что будет такая атака. Это первое, да. Все-таки некоторая форточка для Путина, чтобы не загонять его окончательно в угол, она была создана. Вот. А во-вторых, все-таки, несмотря на такую жесткую риторику российских властей, представителей Министерства обороны, сегодня очень много видео.
Да, товарищ Коношенков зажигал.
Я думаю, что, по большому счету, конечно же, российские генералы, конечно же, Путин и представители нашей элиты ни с кем воевать всерьез не хотят. Вот попугать, зная, что никто не ответит, да. А тут они получили серьезный ответный удар. И дальше уже стало, видимо, страшно. Потому что сбить томагавк – это уже ввязаться в серьезное противостояние с кем? Соединенными Штатами Америки? Или это уже совершенно ну, другой уровень накала, страстей и противостояния.
Да, но все-таки было решение принято вот разорвать это соглашение о безопасности полетов. Это, в общем, вещь такая рискованная, знаете, а вдруг действительно там одни полетят туда, другие сюда, собьют, и тут нас начинают пугать там чуть ли не мировым конфликтом.
Ну вот, судя пока по реакции российских властей, они не готовы вот такой конфронтации, тем более, что визит генерального секретаря, госсекретаря Соединенных Штатов Америки состоится на следующей неделе.
Да,
пока
он не отменен. Так что разговор будет.
Мосты не сожжены окончательно.
У нас на линии сейчас по телефону Сергей Марков, российский политолог, в прошлом депутат Государственной Думы от «Единой России», ныне член Общественной палаты. Сергей, добрый вечер. Ну что, каков ваш комментарий? Справедливо наказан режим Асада за применение химического оружия?
Добрый вечер. Я, кстати, передаю привет Дмитрию Гудкову, которого очень уважаю как политика. Значит, я считаю, у меня прекрасное будущее, если не будет делать ошибок серьезных.
Я вижу, вы делаете ставку на будущее.
Да нет, это говорит о том, что представители власти уже чувствуют, что этот режим недолговечен.
Да, вот если он такие глупости говорить не будет, у него прекрасное будущее. Значит, так вот, что касается... Значит, причин. Но достаточно очевидно любому разумному человеку о том, что западные страны не хотели проводить никакое расследование. Совершенно очевидно, что Башар Асада нет никаких причин использовать химическое оружие сейчас. Не говоря уже о том, что все западные страны подтвердили о том, что выведено все химическое оружие у него. Это же была специальная комиссия ООН, так сказать, с их участием. И они
он спрятал.
Да перестаньте меня перебивать, в конце концов. Значит, они даже наградили эту организацию Нобелевской премией мира за то, что они забрали все химическое оружие у Башара Асада. У него его и нет. А представьте себе, как раз до этой химической атаки, за два дня, Белый дом заявил, наконец-то, через несколько лет, о том, что они изменяют политику в отношении Башара Асада, и теперь не ставят его свержение, и после этого решил Башар Асад тут же использовать химическое оружие. Еще может и взорвать метро в Нью-Йорке, для того, чтобы точно быть уверенным, что американцы к нему хорошо будет теперь относиться. Послушайте, это фейковые новости. Они просто уже достали. И вы свои постпропаганды, постправды тоже уже достали. Как можно верить? Какие мозги надо иметь, чтобы верить этой чудовищной фейковой пропаганде, которая просто достигла уже потрясающей наглости? Химическая атака была организована Джабхат ан-Нусрой вместе с организацией «Белые каски», которая возглавляется британским офицером разведки Ле Мезьером, который занимается давно таким рода постановками фейковых новостей и провокаций, которые потом используются.
А вот давайте мы востоковеда спросим, Александра Шумилина, собственно, а что же произошло вот в этом городке Хан-Шейхун, да? 74 человека погибли, там 250 в госпиталях. Вот господин Марков, он, как господин Коношенков из Российского Министерства обороны, тоже вот распространяет такие версии, что то ли они сами себя отравили, то ли еще что-то, то ли склад. Там еще одна версия, какой при бомбежке, бомбежка-то была, взорвался. Хотя вот журналисты «Либерасьон» там были, никакого склада там нет. Зато французские врачи тоже, значит, пострадали от вот этого самого газа. Пожалуйста, Александр.
Да, еще взорвали башни-близнецы сами себя, да, в смысле там ЦРУ или кто-то еще, это хорошо известно. А что действительно известно нам об этом инциденте? Помимо того, что вы сказали, совершенно справедливо, известно также номер самолета, который взлетел с той самой авиабазы, которая сегодня, наверное, уже не существует после ракетного удара. Известно имя летчика, управлявшего этим. Известны номера и классификация снарядов, которые были загружены. Известны позывные этого летчика. Оно называется, звучит как «Аль-Кудс», «Иерусалим», кстати сказать. Вот. И на всех уровнях, включая самый высокий международный уровень, даже де Мистура, спецпредставитель ООН по Сирии, по сирийскому урегулированию, который должен придерживаться позиции объективности и нейтральности, заявил, точнее, обрисовал картину именно, ну, приблизительно так, без этих деталей, без алькутцев и позывных и прочее, а обрисовал картину очень просто и понятно. Самолет взлетел оттуда, был нанесен удар. Остались, соответственно, все свидетельства этой бомбы и дал характеристику этому преступлению как преступление против человечности. Вот. Но, так сказать, будучи повязанным этими самыми обязательствами нейтралитета, задал вопрос, а кто же, но этот вопрос звучал уже риторически, потому что, собственно, аэродром он обозначил. Вот, так что речь идет о совершенно конкретном действии. С какой целью было совершено это злодеяние? Ну, если полагает, что там самолетом может управлять Джабхата Нусра или ИГИЛ, то это глубокое заблуждение, ничего подобного нет в природе. Вот. С какой целью? Здесь можно предполагать, что химоружие употребляется и применяется только с целью устрашения. Это способ современного терроризирования населения, принуждение его сдаться, поскольку эта зона контролировалась повстанцами и оппонентами Асада. Вот с той же самой целью, как это было и в Гуте в августе 2013 года, после которой Обама вроде как... Гута – это район около Дамаска.
Да, там погибло, по-моему, 1500 человек, да, или даже больше.
Да, 1500 человек, да. И когда Обама уже вынужден был всерьез пригрозить, не только пригрозить, но и начать мероприятия по нанесению удара, подготовительные мероприятия, и тогда вмешался Владимир Путин на Петербургском форуме и переубедил его. И началась эта самая знаменитая химическая сделка. Вот. О ее последствиях, если будет время, мы поговорим, но она привела к отчуждению всех партнеров, союзников Соединенных Штатов в регионе от Соединенных Штатов, к разногласиям и к подрыву престижа Соединенных Штатов. Вот.
Но и оказывается, что не все химическое оружие уничтожено.
Выяснилось, да, что оно еще есть, и оно применяется. И это признано практически всеми свидетелями, я говорю, вплоть до деталей.
Хорошо, есть такая версия, что вот Асад действует таким образом, чтобы развести Соединенные Штаты и Россию, чтобы не было сделки по Сирии, так сказать, по борьбе с так называемым запрещенным ИГИЛ и другими экстремистскими группировками. Ну вот, Дмитрий, что вы думаете? Возможно такое?
Я могу предложить для Сергея Маркова и его сторонников, если они нас слушают, еще один аргумент. Вот чтобы не уходить в детали, какой был самолет, какие там опознавательные знаки и так далее.
Все нормально.
Вот если от этого уйти, от деталей, вот смотрите, Соединенные Штаты Америки эту атаку поддержали, во-первых, в Европе, во-вторых, Саудовская Аравия, Иордания, кто там еще, Израиль, и даже те, с кем в последнее время у Соединенных Штатов Америки отношения не складывались. С учетом того, что особенно в европейских странах работают разные институты политические, и просто так поддержать, без какой-то дискуссии, без, наверное, какой-то предварительной информации просто невозможно, иначе это был бы серьезный скандал. Потому что мы знаем факты из прошлого, когда, наоборот, многие европейские страны как раз выступали против такой роли Соединенных Штатов Америки, когда они применяли оружие без санкций Организации Объединенных Наций. Поэтому вот на стороне Асада Россия, Иран и, по-моему, все. На стороне Соединенных Штатов сегодня...
Боливия, говорят.
Ну, возможно. Все остальные. И, наверное, все-таки это свидетельствует о том, что как раз версия, которую сейчас только что нам озвучили, она более правдоподобна. Конечно же, это акция устрашения населения. Когда мы видим такие кадры, ну, извините, меня они шокировали. кадры бедных детей, которые задыхались, погибали, я просто я не мог спокойно смотреть.
Ну, по всей видимости, все-таки Асад и его, так сказать, покровители, они переоценили нежелание Дональда Трампа вмешиваться в международные конфликты. Оказалось, что у него, в общем, есть, так сказать, порох в пороховницах. Я к Василию Гатову опять обращусь. Василий, а, собственно, как-то наблюдатели, комментаторы, что они говорят, что они ждут дальше от американского президента? Вот это может быть такая пиар-акция в каком-то смысле, да? Ну, там уничтожили самолеты, предупредив за пару часов и Россию, а, судя по всему, получилось, что и Асада, раз там такие маленькие потери среди военных. Ну и что дальше-то? Могут быть какие-то еще дополнительные действия? Или попытаются Соединенные Штаты, ну, вести, например, действительно переговоры о судьбе Сирии в Москве во время визита Рекса Тиллерсона?
Ну, скажем так, сегодня с утра появилась такая, как бы, такой тон в комментариях о том, что, конечно, 50 томагавков – это очень серьезный аргумент, но главная проблема заключается не в том, может ли Америка заставить Асада что-то сделать, а как, что делать дальше после этого. Условно говоря, если Америка может заставить Асада уйти, кто будет после Асада? Есть ли стратегия того, что делать с Сирией и как обеспечивать безопасность региона? Эти вопросы задаются. Особенно много этих вопросов задают те комментаторы, те авторы, которые хорошо в курсе, назовем так, израильского отношения к происходящему и турецкого. Потому что у Турции свои интересы, недопущение создания курдской автономии на территории Сирии. И по большому счету, как бы, Турция не имеет однозначной позиции. Она, с одной стороны, очень не любит Асада, с другой стороны, очень не любит курдов. И, соответственно, возникают всякие версии о том, что необходимо продумывать ситуацию расчленения Сирии на несколько территорий, чтобы предотвратить, с одной стороны, геноцид, вполне ожидаемый геноцид алавитов, если Башар Асад будет отстранен от власти, и вместе с ним, соответственно, элитарная группа, которая преимущественно алавитская. Здесь очень много вопросов, и ответов на это нет, потому что на самом деле стратегия внешней политики Трамп на сегодняшний день пока даже не то, что не написано, я не слышал, чтобы там были какие-то подходы к этому.
Ну, то есть это пока в чем-то напоминает, как пишут действия Клинтона конца 90-х годов, там отдельные пиар-авиаудары, там, как это было в Афганистане, Судане, но нет действительно стратегии. И решения проблемы Асада тоже нет, так получается?
Ну, естественно, это как бы одна сторона вопроса, что нет глобальной стратегии по поводу Ближнего Востока, и нет четкого понимания, как Соединенные Штаты смогут разрулить противоречия, которые есть между его союзниками на Ближнем Востоке. Эти противоречия довольно серьезные. И второе – это то, что как бы продемонстрировать силу американской армии, американского флота в особенности, это очень полезно для того, чтобы напомнить не только Асаду, но и другим как бы диктаторам или другим политикам, которые пытаются бросить вызов американским возможностям, но точные удары не являются стратегией. Стратегия – это видение того мира, который Трамп хочет иметь вокруг Америки ради того, чтобы она была great again. Вот этого видения нету.
Хорошо, у нас на связи журналист-американист Михаил Таратута. Ненадолго добрый вечер. И хотел добрый вам вечер. Тот же самый вопрос адресовать. Видите ли вы какую-то стратегию президента Дональда Трампа сейчас в связи с этим? Ну, собственно, сделан первый шаг. А что может быть дальше?
Стратегия, я соглашусь, абсолютно никакой не просматривается. Действие это, на мой взгляд, больше даже эмоциональное, нежели рациональное действие. Что из этого может получиться, пока сказать просто невозможно. Очевидно одно, что в любом случае эта операция, в общем-то, ну, дает какие-то дивиденды Трампу на внутреннем рынке, поскольку это позволяет ему, ну, как-то лучше отмываться более эффективно от обвинений в сговоре с русскими по поводу там хакерских атак в предвыборный период. Это укрепляет его отношения, ну, с наиболее радикальными сенаторами типа Маккейна, поскольку, конечно, этот шаг им приветствуется. Это показывает его решительным политиком, который, в отличие от мямли Обамы, не будет церемониться и готов действовать, чтобы наказать преступного диктатора. Это сигнал Северной Кореи, что в случае чего Америка тоже не будет ждать. И, наверное, какой-то сигнал России, я думаю. Тоже, что есть красные линии, и в случае чего мы готовы действовать. Что не только Владимир Путин крутой парень, есть еще один крутой парень, который не будет долго думать. Вот. Но стратегии, безусловно, никакой нет. И... ну, в принципе, вообще внешнеполитической стратегии пока не видится никакой.
Михаил, еще один буквально вопрос. Ну, вот Рекс Тиллерсон поедет сейчас в Москву, будет встречаться с Владимиром Путиным, возможно, но, по крайней мере, с Сергеем Лавровым-то уж точно. Что можно привезти, так сказать, в Кремль или на Смоленскую площадь? В конце концов, какая-то сделка все время обсуждалась, там то про Украину говорили, теперь, похоже, Асад выйдет на первый план, с этим ИГИЛ надо тоже бороться, о чем говорил, значит, президент Соединенных Штатов. Вот каков ваш прогноз?
Ну, мой прогноз, что это будет только прощупывание позиций, что, безусловно, ни о чем не будет достигнуто никакой договоренности, но просто потому, что пока еще нет, я полагаю, даже серьезной повестки дня для переговоров. Я уже не говорю о российской позиции и стратегии, которая тоже не выработана, судя по всему, Белым домом. Ни в какой мере. Поэтому мне кажется, что это будет скорее ознакомительная поездка, которая, ну, прояснит позиции Кремля с одной стороны и позиции Белого дома с другой. Не знаю, у меня очень пессимистичный взгляд на будущее наших отношений. Тем более, что вот, кстати говоря, ну, что нас сближало по Сирии? В большой мере, да, ИГИЛ, конечно, необходимость борьбы, но, кроме того, все-таки американцы более или менее разделяли позицию Москвы в отношении Асада. Ну, по крайней мере, сейчас его не трогать, ничего, а там дальше видно будет. Но поскольку выбита почва вот из-под вот этой основы, на которой могут строиться наши отношения, мне кажется, что ничего, в общем, ожидать хорошего, но не приходится.
Спасибо, Михаил Таратута. Я обращусь к Александру Шумилину. Александр, как вы считаете, нет ли риска большой войны в масштабе всего Ближнего Востока? Ну вот, как-то рынки реагируют, цены на нефть стали расти?
Что называть большой войной? Это серьезный вопрос. Мне сегодня задавали вопрос относительно мировой войны. Это более конкретно. Нет, мировая
война... Это люди с размахом, мы скромнее.
Да, смотри, значит, региональная война, она идет, и это надо признать, и хорошо известно, как это происходит. То есть все противостоящие стороны, ну, две противостоящие стороны основные в сирийском конфликте, Асад и его оппоненты из числа сирийцев, повстанцев, борющихся с диктатурой, третья сила, это ИГИЛ, в расчет не принимается. Вот. У каждой из этих сторон есть свои региональные союзники и шире в международном плане, на мировом уровне союзники. У оппозиции их таковых намного десятков больше, но если у Асада всего два, да, то у оппозиции как минимум 60, да, членов коалиции во главе Соединенных Штатов. Вот, все страны арабские, регион, данная часть региона Персидского залива, вот Ближний Восток, не будем брать там Магриб, они, несомненно, против Асада и даже исключили Сирию из Лиги арабских государств. Это все хорошо известно. Вопрос сейчас может ставиться совершенно правомерно тому, что прозвучало с вашей стороны. Не расширятся ли рамки боевых действий в регионе, что вполне возможно за счет более активного участия тех сторон, более активного участия партнеров, союзников оппозиции, ибо оппозиция, наконец, получила поддержку вот этой акции Соединенных Штатов, да, то, что ожидалось 3 года назад, и воспрянет, готовы, наверное, воспрять духом, начать какие-то наступательные операции, и вот этот взлет может быть поддержан более активным участием региональных стран, арабских, прежде всего монархии, может быть, даже уже не только в виде поставок вооружения, что не прекращалось за последнее время никогда и сейчас продолжается, но и путем более активного участия боевыми подразделениями.
То есть, возможно, какие-то сухопутные операции, переброска каких-то сил из сопредельных арабских стран.
Совершенно верно. Так называемый план «Б», который готовился и год назад, и полтора года назад, он оказался отложен на какое-то время, в основном из-за событий в Йемене, где погрязли страны Персидского залива в большей степени, чем в Сирии. Но их позиция по Сирии нисколько не изменилась. И большинство этих стран.
Хорошо, у нас Сергей Марков опять на линии. Сергей, что вы скажете? Вы не опасаетесь, что начнется большая война, и Россия тоже будет втянута туда очень серьезно?
Вы знаете, я опасаюсь, да. Вот знаете, я вот с утра раннего, так сказать, у меня такой просто натиск огромный международных СМИ, да, и все опасаются, как бы не началась стрельба между русскими и американцами, и это не привело к большой термоядерной войне. Я думаю, что многие сейчас потихонечку консервы это закупают.
То есть случай. Вы хорошо торгуете страхом, я смотрю.
Нет, я не торгую страхом. Я вам рассказываю о том страхе, который транслирует западные средства массовой информации, звонящие мне.
А что делать-то? Что делать Владимиру Путину? Посоветуйте ему.
Вы знаете, опыт войны, начала Первой мировой войны, той катастрофы, которую никто не хотел, никто не планировал большой войны, но она получалась, он свидетельствует о том, что австро-венгерское правительство, перед тем, как предъявить жесткий ультиматум Сербии, оно совещалось неделю, и решила предъявить ультиматум, и аргументов был такой. Россия 3 раза уступила перед этим. Там были разные конфликты, связанные с Боснией, в частности, и там, так сказать, с Румынией. Поскольку Россия 3 раза уступила, то на Россию уступит и на этот раз. Вот этот опыт падения катастрофы 2014 года означает, что если Россия уступает, тогда тем самым она провоцирует усиление агрессивности своих противников. Поэтому чем более жестко ведет будет вести себя Россия, тем меньше вероятность какой-то большой катастрофы.
То есть вы призываете там помочь Асаду еще круче, чем раньше?
Да не Асаду. Я считаю, что если США на основании того, что фейковые новости...
Это не фейковые новости, мы уже
обсудили. По Асаду, то мы должны посмотреть, как режим киевской хунты нарушает, очевидно, режим прекращения...
То есть вы за то, чтобы напасть на Украину еще раз?
И надо навести там порядок, прекратить эту киевский режим проводит.
Сергей Александрович, вы призываете к большой войне с Украиной, я правильно
понимаю? Не, никакой войны. Немедленное, так сказать, умиротворение агрессора и помощь украинскому народу.
Так, наверное, Трамп человек-то решительный, он ведь оружие-то Украине предоставит.
Что?
Решительный президент Трамп предоставят оружие Украине для того, чтобы с вашим наведением порядка бороться.
Он предоставит оружие уже новому правительству, которое не будет включать в себя террористов, типа Турчинова и Авакова.
О, ужас. Ну что, вот мы услышали замечательное выступление Сергея Маркова, который призывает действовать прямо по стратегии Лидлгарта, да, непрямых действий. Если в Сирии не получается, нанесем удар в кавычках, мировому империализму или там американскому врагу. В России же все время утверждают, воюют там где-то в Донбассе, а не с Украиной, а с Соединенными Штатами. Мы постоянно слышим на всяких ток-шоу. Вот господин Марков призывает развязать под каким-то предлогом, значит, какие-то действия в Украине. Есть такой риск?
Михаил, не смешите наши тосканские виноградники, наши
Дмитрия
офшоры панамские, особняки лондонские и квартиры майамские.
Да.
Ну, не, наши,
не посмеют,
конечно, с вами,
а Крым-то хапнули.
Понимаете, наша элита не готова к таким рискам.
Ей, а Крым
есть
как же?
Что терять.
А Донбасс?
Думали, проскочат. Проскочили все-таки пока.
Ну, один раз
не
проскочили.
Ожидали, не ожидали, что будут санкции. Я могу вам сказать, что очень многие депутаты еще 6-го созыва, с кем я дискутировал и спорил, и говорил, что будут санкции, они меня уверяли, ты просто молодой, Дмитрий, ты ничего не понимаешь. Вся эта западная демократия – это история про бабки, про деньги, коммерческие интересы, там нет никаких ценностей.
Ну и Обама вообще там, он такой слабый.
Да. И вот они в этом уверены и убеждены были. И когда наступили санкции, это был шок для очень многих. Особенно, когда экономические санкции. И сегодня, на самом деле, вот эта вот акция Соединенных Штатов Америки говорит о том, что Трамп в случае чего может пойти на жесткие решительные меры. И это уже будет касаться в том числе и тосканских виноградников.
А Сергей Марков не верит. Видите, он наоборот говорит,
тем не менее, война... Нет, я могу только его опасения разделить. Потому что, к сожалению, у нас нет никакой системы сдержек и противовесов. И в парламенте единодушие у нас. В парламенте нет на эту тему никакой дискуссии. Поэтому если даже Путин будет принимать какое-то решение втягивать страну в дальнейшие конфликты, в эскалацию этих конфликтов, то просто не будет никакого института политического у нас. В Соединенных Штатах есть такие институты, а у нас нет. У нас один человек принимает решение, ну и все, все дальше на три зеленых свистка побежали реализовывать.
Да, не получится ли так, что Владимир Путин, как с ним уже это было, просто-напросто нанесет удар не по Украине, как это рекомендует ему Сергей Марков. Да, по россиянам,
вот.
Помните,
вот об этом
дети,
я и хотел
например,
поговорить.
Которых не дали усыновлять, а эти контрсанкции, из-за которых цены поднялись на продовольствие. Вот, собственно,
совершенно
игра,
верно.
Да,
а
в вот, заложники взять
конечно.
Народ.
А вот по Воронежу ударить мы можем, как всегда, ответить какой-нибудь истерикой по телевидению. Я не знаю, что там еще. Закрутить гайки дальше, тем более у нас еще от терактов мы не успели отойти. И вообще, на самом деле, ситуация тревожная. Почему? Потому что, ну, когда происходят такие события, когда и мы видим, что сейчас государство пытается нам вновь продать безопасность. То есть вновь с обществом заключить... договор свободы взамен...
Но они же пропустили террористов,
на безопасность.
Правда, а не общество.
И, как правило, в таких ситуациях идет еще больше не только закручивание гаек, а увеличение полномочий спецслужб, федеральных властей.
Куда уж больше-то?
Ну, куда уж больше. Можно воздвигнуть в интернете великую, по примеру китайской, великая кремлевская стена в интернете. Может такое быть? Может. Телеграммы у нас еще работают, я не знаю, WhatsApp, что там еще в Фейсбуке. Могут закрыть.
В смысле, интернет отключить?
Ну, конечно, конечно.
А как они будут управлять страной без интернета? Не Северная же Корея.
Ну как, у нас и так все в ручном режиме управляется. Как-нибудь будут управлять. Нет, я надеюсь, что этого не произойдет, но просто надо понимать, что есть куда в этом направлении двигаться, к сожалению. Я опасаюсь этого. Но единственное, что мне дает оптимизм, добавляет оптимизм, то, что наше общество больше не купит этот общественный договор, потому что уже все было. Посмотрите, отменяли выборы губернаторов, мотивируя тем, что надо бороться с терроризмом. У нас уничтожили всю систему политической конкуренции, СМИ задушили. Потом был пакет Яровой, ограничения в интернете, и что?
И мэров даже не выбирают.
Мэров, да, мэров даже не выбирают, за исключением там руководителей субъектов, как Москва, но это губернатор, а не мэр. Здесь еще есть. И то фильтры ввели и так далее. Понимаете? То есть общество, оно уже свои свободы расплатилось взамен на эту безопасность. Безопасность не получила. То есть власть в одностороннем порядке расторгает этот договор уже, расторгла давно, потому что у нас в Волгограде были теракты, потом у нас два самолета. Россию втянули в сирийскую авантюру, тоже под предлогом борьбы с терроризмом.
Ну вот и что самолет мы получили? Погиб там над Синаем, пожалуйста.
Да,
300
да.
человек убили.
Два самолета уже. Даже три. Еще военный самолет, который сбили.
Ну да, ну хорошо. А если все-таки какая-то ясная позиция у российской оппозиции вот по вопросу войны в Сирии? Ну, скажем, по вопросу о том, что из Донбасса надо уйти немедленно, это консенсус есть. По Крыму там разговоры про бутерброды. А вот по Сирии я слышу от ваших партнеров по партии «Яблоко», ну, довольно странные иногда вещи, о том, что надо там побороться с каким-то, с тем терроризмом, с другим терроризмом. Только в это же время вместо борьбы с терроризмом получается уничтожение, так сказать, мирного населения.
Позиция очень простая и очень четкая. А атака сегодняшняя, ну вчерашняя уже, да, Соединенных Штатов Америки по военной базе в Сирии оставляет возможность для России войти в коалицию.
Вот это 67, да?
Да, да, войти в международную коалицию и вместе уже разрабатывать план действий по борьбе с терроризмом там, в том числе. Я думаю, что на переговорах, которые состоятся между там Путиным или Лавровым и Тиллерсоном, я думаю, что это наверняка будет предлагаться и обсуждаться. Такая возможность есть, ей надо воспользоваться. Нечего нам делать в Сирии, и нечего нам туда тратить деньги, нечего нам защищать этого диктатора, который травит газом детей, уничтожает просто свой собственный народ.
То есть стать важным младшим партнером США?
Я думаю, что наша пропаганда это запросто может преподнести как некий равноценный, равноправный союз. И Соединенные Штаты Америки на это могут вот для паблика, для публичной такой плоскости пойти и именно таким образом представить.
Хорошо, я к Василию Гатову тогда обращусь. Василий, как вы считаете, возможна ли такая комбинация, о которой мы сейчас говорили с Дмитрием Гудковым?
Нет, на мой взгляд, невозможно, потому что как бы эта сделка, в которой Америка, возглавляемая президентом-предпринимателем, ничего не выигрывает. Поэтому я думаю, что такого предложения России не будет. Россия может сама это предложить, но тогда она должна будет пойти на какие-то уступки, причем, возможно, и материальные уступки, для того, чтобы ее туда еще взяли, в эту коалицию. И главный здесь вопрос даже не столько в позиции России, потому что она, конечно, важный игрок в Сирии, но главное... Это вопрос позиции Ирана, и даже не совсем Ирана, а корпуса стражи исламской революции, которые, по большому счету, в основном и воюют там, на сирийской стороне.
Скажите, а как, Василий, здесь... какой вообще образ путинской России сегодня присутствует в американской прессе, за которой вы внимательно следите?
У них есть сложившийся за последние несколько месяцев уже дискурс про вмешательство России в избирательные процессы Соединенных Штатов. Он иногда принимает даже анекдотические формы, когда Путина обвиняют, ну, как у нас обвиняли Обаму в том, что он лампочки в подъездах выкручивает. Вот примерно так же.
Это Сергею Маркову.
Да, теперь сейчас у нас есть такая тенденция, особенно в ультралиберальной как бы спектре, обвинять Путина практически во всем, что происходит. Я бы сказал, что есть некоторое удивление процессами, происходящими в России, в смысле, что такое замершее общество, замороженное.
Вот проснулось недавно.
Да, которая вдруг недавно проснулась, и непонятно, что это значит. Потому что Америка традиционно как бы вот такой народный протест или такой как бы вот поддерживает, а тут как бы непонятно, кто эти люди. То есть, условно говоря, Навальный — это круто, нормально, мы его знаем, он давно существует, а Вот кто те люди, которые его пришли поддержать? И хотя, соответственно, во многих сейчас СМИ получилось так, что международные редактора – это бывшие корреспонденты в Москве, но они как бы знают российское общество по состоянию на период белоленточного движения. А то, что как бы в России многое поменялось, и самое главное, очень сильно поменялся состав людей, которые находятся в каком-то конфликте политическом там, с Путиным, с его режимом, они только начинают чувствовать. Вот это тоже интересная как бы вещь. Стали появляться как бы новые типы сообщения о России, рассказывающие больше о настоящей стране, о ее фактической жизни и о том, почему люди недовольны. Но еще раз говорю, что Россия занимает небольшое место в американском политическом дискурсе сейчас и вряд ли будет занимать большее в ближайшее время.
Дмитрий. Я хочу немножко поспорить с Василием, потому что вот мой опыт общения с европейскими политиками говорит о том, что именно европейские страны, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы Россия вошла в эту коалицию. Потому что слишком много проблем от нас, надо понимать, в том числе беженцев. А если мы говорим о Трампе, предприниматели, он тоже получает свою выгоду, потому что, ну, можно сказать,
он же обещал наладить,
он же обещал наладить, он выполнил свое обещание, и вот, посмотрите, теперь нет в этом регионе никаких проблем. Это, на самом деле, очень хорошо отыгрывается во внутренней политике. Плюс Тиллерсон, он же не просто так встречался с Эрдоганом. Он встречается сейчас с Путиным или с Лавровым, и это же вопрос торга. То есть, если России есть что предложить, а наверняка есть что предложить, то это же вопрос переговоров, вопрос торга, в том числе политического торга. И выгода есть от этого Трампа во внутренней политике, во внутренних вопросах.
Ну, Сергей Марков у нас опять на линии. Сергей Александрович, а вы как считаете, может ли Россия стать почетным главным партнером США в деле ближневосточного регулирования? Есть ли России что предложить Соединенным Штатам? Или вы все про жесткую позицию будете и Украину говорить?
Еще раз вопрос мне повторите, извините.
Я говорю о том, есть ли России что предложить Соединенным Штатам для урегулирования, чтобы стать почетным главным партнером в этом вопросе?
Вы знаете, Россия не претендует на это. Соединенные Штаты особенно не заинтересованы в урегулировании. Вы эти, знаете, фантастические свои концепции, я даже не знаю, что на них ответить. Я думаю, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами, без сомнения. Россия хотела бы, чтобы мы вместе бомбили исламское государство, Джабхат ан-Нусру, и вместе способствовали проведению честных и свободных выборов в Сирии. Но, насколько я понимаю, Соединенные Штаты полностью заблудились в своей политике в Ираке, и в Ливии, и в Сирии. Не зная толком, что делать. Поэтому быть младшим партнером того, кто заблудился и наломал дров и ведет себя как слон посудной лавки, что мы видим по-последнему, это, конечно, безумная концепция, которую никто не рассматривает.
А вот говорят, что в глазах элиты Владимир Путин явно выглядит таким слабаком на фоне господина Трампа. Репутация его пострадала. Вот он был крутой, а теперь он совсем не крутой, прогнулся, так сказать, не включил противовоздушную оборону. Ну, в общем, слаб.
Это, опять же, фантастические пропагандистские концепции из Вашингтонского обкома, которые вы там озвучиваете. Нет, я думаю, что вы сами их придумаете, скажу честно. Значит, конечно же, российское руководство очень сильное, все это признают. Как вы знаете, практически все аналитические медийные структуры считают российское руководство очень сильным. Но оно еще и очень разумное. Оно
еще непредсказуемое.
Оно стремится не сорваться в какие-то очень серьезные конфликтные ситуации. Оно стремится максимально опираться на международное право, на сотрудничество
различных... Ой, про международное право вы нам не рассказываете.
В конечном итоге мы выйдем на то, чтобы террористов там побить. Ну, будет такая какая-то конфедерация Сирия, и все-таки выйдем на свободные там выборы. Не скоро,
ну,
наверное.
Ну, ладно, хорошо, это ваш прогноз. Давайте мы, собственно, к народу обратимся. А что народ-то думает о вот этой войне и о поддержке режима Асада?
Должна ли Россия отказаться от поддержки режима Асада, использующего химическое оружие?
Ну, я думаю, нельзя отступать от Женевских конвенций и нельзя использовать оружие, в принципе, против мирного населения. И, естественно, нужно поддерживать, наверное, ту сторону, которая хочет урегулировать конфликт.
Не надо отказываться. Надо с ним бесед провести. Ну, если мы откажемся поддерживать Сирию, ну, там вообще коллапс будет.
Асад – законно избранный президент. Почему надо отказываться от его, так сказать, ну, управления страной, как это правильно выразиться?
Ну, если доказано, что он использовал, то да. Но вопрос, ну, если он в своем уме, какой ему был смысл использовать? Если использовал, то конечно. Но я, честно говоря, не уверена, потому что либо он совсем сбрендил с катушек, да, и на глазах у всего мирового сообщества начал это делать, либо его просто подставляют, потому что, может быть, тем же саудитам выгодно руками Трампа там разобраться с Сирией. Я не знаю.
Ну, скорее всего, проблема не в химическом оружии, а вообще в том, что у нас какая-то гонка там с американцами, что-то в этом роде. Ну, я считаю, что вмешиваться не нужно.
Я думаю, что это не Асад. Не может человек против своего народа такой ужас применить.
А мне сложно ответить на этот вопрос, потому что уверен, что заливает пропаганда и там, и там. И мы не знаем на самом деле правду.
А почему третьего варианта нет? Почему мы должны поддерживать или почему мы должны не поддерживать? Почему не вести диалог и не сказать, что надо отказываться от химического оружия, тогда мы будем поддерживать вас? Почему так диалог не строить? Почему черное либо белое?
Да, я согласна, что нужно отказаться. Потому что страдают люди, дети в первую очередь, которые ни в чем не виноваты, которые хотят жить так же, как мы живем. То, что говорят нам по телевизору, думаю, это не совсем так. Вот, поэтому уверена, что нужно отказаться. Ради детей, ради людей, ну, детей, людей всех.
Вопрос Сергею Маркову. Ну что, у вас нет ощущения, что народ-то на стороне оппозиции не хочет войну поддерживать?
Нет, конечно, нет. Мы знаем, что рейтинг поддержки Владимира Путина очень высокий остается. Он несколько ниже в среднем классе городов-миллионников традиционно. Но, в принципе, он весьма высокий. Я думаю, что Владимир Путин опирается на мнение и позицию этого интереса этого большинства нации. И я думаю, европейские лидеры очень многие завидуют такого рода поддержке.
Хорошо, ну что ж, а Дмитрий Медведев, вот видите, рейтинг начинает терять, 10% потерял, Дмитрий. Вы как оппозиционер, наверное, довольны, что репутация лидеров России падает, и у вас, у Навального есть шансы вернуться, так сказать, или взойти с путем выборов, например, победить?
Ну, рейтинг-то падает у Медведева, не у Путина пока. Вот. А на самом деле, с точки зрения интересов того же Медведева, лучше быть пока не сильно популярным для того, чтобы усидеть до конца вот этого срока Путина нынешнего. Потому что, как мы знаем, президент не принимает никаких решений под общественным давлением. Уж тем более после расследования Фонда борьбы с коррупцией никакого решения по отставке Медведева я вообще не вижу. Поэтому пока, ну, оптимизм мой только связан с тем, что появилось новое поколение людей, которые не хотят жить вот в таком несправедливом государстве, где нету институтов, независимых судов, возможностей, возможности найти работу, получить нормальное образование и так далее. И люди готовы свои права защищать. Это вселяет действительно оптимизм, и я надеюсь, все равно на перемены они обязательно произойдут. Просто на горизонте, может быть, до 10 лет.
Меня, знаете, что тревожит? Что вот вопросы войны и мира, а в войну Россия втянута и в Украине фактически, в такую сейчас затяжную, и в реальную войну в Сирии, людей не очень волнуют. И они не очень понимают вообще, что из их счет делается. Что с этим делать?
Ну так это и хорошо. Ну посмотрите на американское общество. Ведь люди больше интересуются своими собственными проблемами. Они свои собственные проблемы решают.
А их детей пошлют на смерть?
Так в том-то и дело, что не пошлют. Вот потому что когда речь идет о жизни американца, вот там, поверьте...
А
там
о жизни россиянина?
О жизни россиянина наших властей не интересует, к сожалению. И это большая проблема. Поэтому нам надо научиться жить своими проблемами, а не обсуждать Сирию, Донбасс, я не знаю, что там еще. Нам нужно обсуждать деревянные дома, снос пятиэтажек, как будут защищаться интересы наших граждан в нашей стране, куда их будут переселять. Нам нужно думать о том, что делать с коррупцией, которая приобрела огромные масштабы. Вот что нужно. Давайте жить нашими проблемами, и слава богу, что
люди об этом не думают. Хорошо бы еще, чтобы страна жила в мире. Я благодарю Дмитрия Гудкова, Сергея Маркова, Василия Гатова, Александра Шумельна. Вел передачу Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатских